программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабронная программа «Кардиограмма». С вами Ольга Мицкевич. И сегодня в программе Министерство информации за скарги политэмигранта обмежевало доступ до сайта куку.орг.
Стало, насколько я знаю, человек 10. Не только я писал, скажем так, я призвал писать жалобу.
Под Витебском люди протестуют супраць зносу своих лечишев. Вяскоўцы просяць, каб Александр Лукашенко дал дождь. До гэтых и іншых тем мы вернемся одразу после музычной паузы, а для Пеструбецкой не переключайтесь. Распачынаем программу «Кардиограмма» традыцыйна з агляду праваабарончых навін за тыдзень. Александр Лукашенко запрасіў місію АБСЕ для назірання за прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі, якія пройдуць гэтай восенню. 16 чэрвеня Александр Лукашенко сустрэўся ў Мінску з генеральным сакратаром гэтай арганізацыі Ламбертам Заньерам і дырэктарам БДІПЧ АБСЕ Міхаэлам Йоргам Лінкам. Лукашенко нагадаў, што АБСЕ заўсёды вельмі сур'ёзна назірае за выбарчай кампаніяй. За выборчими кампаниями при этом Александр Лукашенко сказал, что АБСЕ частей критикует, чем означает, что становчая так само говорка подчас встречи шла и про украинский кризис.
Наш интерес заключается в том, что этот конфликт, эта война уже практически у нас. Это не где-то там далеко, в Ливии, Сирии или Ираке. Это у нас. Поэтому мы крайне настороженно к этому относимся и очень не хотели бы, чтобы произошла эскалация этого конфликта.
Завіў падчас сустрэчы з кіраўнікамі АБСЕ Александр Лукашенко, а таксама нагадаў, што ў свой час Беларусь разам з іншымі краінамі з постсавецкай прасторы прапаноўвала сваё бачанне рэфармавання АБСЕ, але дагэтуль ніякай рэакцыі няма. Ён спадзяецца, што сітуацыя ва ўкраіне падштурхне да ўзмацнення арганізацыі.
Кардиограма.
Будущие президентские выборы обмерковала с генеральным секретарем АБСЕ Ламбертом Заньером и директором БДИШ АБСЕ Михаилом Йоргом Линком и старшинян Центральной выборчей комиссии Беларуси Лидии Ермошина. По словам Ермошины, часу было не шмат, тому размова фактично обмежевалась знакомство представников АБСЕ с терминами будущей выборчей кампании.
Их заботит вопрос о предоставлении равных условий для всех кандидатов доступа к средствам массовой информации с учетом того, что один из кандидатов, планируемых кандидатов, является действующим главой государства. Я же проинформировала, как мы планируем предоставлять эфирное время и в каком количестве для будущих кандидатов, как будет идти предвыборная агитация.
На думку Ермошины, прадстаўнікі АБСЕ засталіся задаволеныя яе адказам на іх перасцярогі. Прынамсі, ад іх не паступіла ніякіх пярэчанняў і заваг, падкрэсліла Лідія Ермошына.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Установший з'езд Белорусской христианской демократии проходил 13 червеня у столицы. И на з'езде было постановлено зарегистровать партию Белорусской христианской демократии. Ее старшинями обраны Георгий Дмитрук, Виталий Ромашевский и Павел Свярынец. У склад Национальной рады партии БХД обраны 60 человек из разных регионов Беларуси. З'езд так само зарегистровал статут и символику партии БХД. Як отзначил один из лидеров БХД Павел Северинец, представляючи проект дополненной программы, партия рыхтуется стать ведущей политической силой у Беларуси прийти до влады. Программа будущей партии займає каля 100 сторонок и змещает планы деяния новой структуры у кожной галине социально-политичного и экономичного життя краины. Так само было принято решением створить республиканское громадское объединение белорусских христианских демократов. Отказность за подрыхтовку документов на регистрацию обранная координаторка комитету БХД у Минску Ольга Ковалькова. Я нагадаю, что это уже будет пятая спроба регистрации партии. А мы покуль перерываемся на музычную паузу. І ми працягваем агляд праваабарончых навін. Праваабаронца з Віцебска Павел Левіна упадаў першамайскі суд Мінска на Белтэлерадыёкампанію. Ён скардзіцца на дзеянні дзяржаўнага органа, які абмяжоўваюць правы на свабоднае выказванне меркавання. Нагодай для скаргі стаў выпуск праграмы «Клуб рэдактараў» ад 7 лютага на тэлеканале «Беларусь-1». У праграме згадалі віленскую сустрэчу спецдакладчыка АН па Беларусі Міклаша Харашці з беларускімі праваабаронцамі, у якой удзельнічаў і спадар Левінаў. На адрас удзельнікаў сустрэчы, кажа ён, гучалі абразы.
Что ведущие, что другие журналисты, они обзывали правозащитников правозащитной шпаной, так называемые правозащитники, что Харашти противный и провокатор. Я обратился в Белтелерадиокомпанию с требованием, чтобы мне предоставили время для эфира, чтобы я опроверг данные сведения и рассказал о том, какую роль играют правозащитники.
Аднак такой магчымасці Левінову не далі. Прайшоўшы ўсе ступені дасудовага абскарджання, праваабаронца звярнуўся ў суд, каб той прымусіў БТН даць яму тэлеэфір.
Праграма «Кардыяграма».
Вяскоўцы просяць, каб Александр Лукашэнка даў дождж жыхары вёскі Староград Кармянецкага района, а таксама некаторых іншых паселішчаў Гомельшчыны і Магілёўшчыны накіравалі калектыўны зварот да прэзідэнта. Вяскоўцы пішуць, што ў рэгіёне стаіць сухое надвор'е, гэта можа кепска паўплываць на ўраджай. Цытую, на нарадзе выдалі даручэнне старшыні Мінскага аблвыканкаму Сямёну Шапіру схадзіць у сінагогу і папрасіць дажджу. Ён ваша даручэнне выканаў, і дажджы ў Мінску пайшлі. У нас жа працяглы час дажджоў няма, і мы лічым гэта дыскрымінацыяй. Чаму вы іх у нас не замовілі, гаворыцца ў звароце. Нагадаю, што гэтае выказванне з вусна Александра Лукашэнкі прагучала падчас паслання да народы нацыянальнага сходу. Вяскоўцы хочуць, каб Лукашэнка запатрабаваў дождж для ўсёй Беларусі, а таксама даручыў святарам зладзіць хросны ход. Ініцыятарам збору подпісаў пад зваротам стаў грамадскі актывіст Магілёва Алексей Паўлоўскі. Па яго словах, пад зваротам падпісаліся 2,5 дзясятка жыхароў. А мы пакуль перарываемся на музычную паузу, пасля якой працягнем нашы праваабарончыя тэмы. Не перапячайце. З вами Вольга Міцкевіч, мы працягваем праваабарончую праграму «Кардыяграма». Я нагадаю, што 13 чэрвеня ў сталіцы прайшоў устаноўчы з'езд беларускай хрысціянскай дэмакраты. З намі на сувязі адказны сакратар Дзяніс Садоўскі, з якім мы абмяркуем гэтае мерапрыемства. Дзяніс, добры дзень.
Добры дзень, добры дзень.
Нагадайце нашым слухачам, якая спроба ўжо ў аргкамітэта БХД зарэгістраваць партыю?
Гэта будзе ўжо пятая спроба зарэгістраваць партыю на нацыянальным узроўні. Было калі 10 спробаў зарэгістраваць абласныя грамадскія арганізацыі БХД, і таксама 3 спробы зарэгістраваць маладзёвую арганізацыю хрысціянскіх дэмакратаў, таму агулам гэта ўжо падходзіць к 20 спробам зарэгістраваць так ці інакш БХД у Рэспубліцы Беларусь.
Ну вось вельмі упартая пазіцыя ваша незарэгістраванай пакуль партыі. А як лічыце, чаму зараз можа атрымацца ўсё ж такі год выбараў?
Ну цяжка прагназаваць. Тыя сустрэчы міжнародныя, якія мы маем, яны надаюць нам нейкае натхненне на тое, што ўсё ж такі партыя будзе зарэгістравана, бо дыпламаты, еўрапейскія палітыкі кажуць, што зараз добры шанец. Хоць па дзеяннях внутри Беларусі і па тым, што мы бачым рэальна тут, то, канешне, мы асаблівых спадзеяў не маем. Са свайго боку зробім ўсё, што ад нас залежыць, каб дакументы былі ідэальныя і каб рэальных падстаў не рэгістраваць партыі у Мін'юста не было. А як яно будзе, паглядзім праз месяца паўтара.
А вось папярэднія 20 разоў, якія былі рэальныя падставы ў Мін'юста не рэгістраваць партыю?
Ну, в принципе, процедура всегда была однольковая. Починался тиск на засновальников партии, массовое телефонование, встречи с засновальниками нашей партии на працах, на учебах и тлумачение в больше жесткой, больше мягкой форме, каб яны отмылись от их подписов. С большего это не имело никакого поспеху, звичайно, а ведь находилось 3-5 человек, которые все-таки писали заявы, потом порабачались за это, что вот яны быццам бы не з'яўляюцца сябрамі партыі і не хацяць быць яе заснавальнікамі. І нават пасля гэтых дзеянняў у нас заўсёды на всіх рэгістрацыях заставалася больш, чым трэба заснавальнікаў, каб партыя была зарэгістравана. То есть трэба 1000 заснавальнікаў, у нас заўсёды 1000, нават пасля іхніх рэпрэсій, 1000 заснавальнікаў заставалася, але, ну, тым не менш, яны казалі, вот мы нашлі 5 чалавек, якія не подтвердили свое засновательство, это мы лечим подставы для того, как не регистрировать партию, бо вот мы это проецируем на все их инших засновательников, что хочется, они так само быстро бы не хотят быть вашими засновательниками. То есть это такие подставы выключно формальные. Коли сказать про регистрацию громадских организаций, то есть показательный приклад регистрации Берастейской БХД громадской организации. В апошний раз яны не знайшовши ніяких подстав, просто заявили, что в назве есть христианская демократия, и яны не разумеют, как может организация дейничать, сумешать христианство и демократию. Соответственно, статутные установки незразумелые, тому вот, областные берастейские отделы юстиции не регистрируют эту организацию. Ну, как Ангели Меркель мы, конечно, хотели их отправить, чтобы они мою идею проконсультовались, как это максимум совмещать. Но вот поехать они не захотели на эту консультацию.
Ну, вот такое питание. В этом году подаден документ не только на регистрацию партии, но и на регистрацию громадской организации БХД. Это сподел, что когда не отрывается, не зарегистрируется одно, зарегистрируется иншее, те вот зараз может так само возникнуть такая проблема, что не зрозумело, как можно громадскую деятельность уместить с христианством.
Ну, что их там уголовых не максимум совместить, я уже тут прогнозовать не могу. Вот. Мы сделали крок именно для створения республиканской громадской организации, громадского руху, для того, больше, чтобы, напевно, засвечивать, что христианские демократы выходят уже по замежу партии, а это уже собой широкий рух, який об'єднує не только політичні питання, політичні некі дії, але й широкі громадські, культурницькі, просвітницькі накірунки. Ну, скористаємося так само і для подачі на реєстрацію, це трошки повеличить процес, сам процес реєстрації в Мін'юсті, що і з'являється для нас формою все ж таки некої оборони, бо поки ми знаходимося в стадії реєстрації, наша діяльність так чи інакше є легальна. Ну, может быть, хоть это так само такая повод. Але больше это заявить про то, что мы вышли по замежи только политической партии.
Ну, может, мое такое опошнее питание. Вот это уже был пятый установочный съезд БХД, и он прошел, и он был шматликий. А на минулых президентских выборах в 2010 году вы имели своего кандидата у президента, и, в принципе, эти 5 годов после президентских выборов бачно было, что структуры партийные есть, что БХД існує и развивается. На во что тогда регистрация? Что вам даст регистрация?
Не, ну, регистрация, конечно, прежде всего, это больше возможностей легально деятельность на территории Беларуси. И, конечно же, это сприяет тому, что больше людей самое решение долучиться, бо частка наших прихильников, яны формально не вступают в партию за причин, за страху оказаться под некими репрессиями, за удел в незарегистрованной организации. Тому безумная регистрация для нас это возможность легальное деяние и больше поширать деятельность христианских демократов в Республике Беларусь. Але не глядя на это, конечно, мы протягиваем и будем протягивать нашу деятельность в Беларуси и поширать и наши компании.
Але все ж таки регистрация, она, скажем, не обороняет от репрессию. Есть зарегистрирована партия Белорусского народного фронта, объединенной громадянской партии, можно протягивать этот список, але это не значит, что не існують репрессии супроти сябров в этой организации?
Нет, абсолютно. Тут мается, перш за все, про артикул 193, прим. 1, деятельность от имени зарегистрированной организации под артикулом ЯСКИМ зараз находятся у нас уже два областных наших координатора, Олег Аксенов и Храбко Александр. Вот. И этот список при жадании уладу, конечно, максимально будет поширенный, и за счет эту кнопку можно опцию скористать. Тому, безумно, тут идет прежде всего про то, что наши сябры партии будут оборонены и наша деятельность в Республике Беларусь будет легальной.
Дениса, дякуем за эту разговор. Я нагадаю нашим слухачам, что с отказным сократаром БХД Денисом Садовским мы разговаривали про то, что 13 червня в столице прошел черговый становчий съезд белорусско-христианской демократии. Как мы чули, это уже пятая спроба, скажем, на республиканском уровне зарегистрировать партию, а коли лечить все спробы, которые были в областных центрах и регистрация громадских объединений, то уже это 20-я спроба. Поглядим, те отримаются этим разом, а мы покуль перерываемся на музычную паузу.
Рухайся с нами.
Еврорадио.
С вами Ольга Мискевич, мы протягиваем наши темы. Вертаемся до темы, что на этом тыдне белорусскую столицу наведали представники организации АБСЕ. За два дня керовники этих структур, я нагадаю, что с визитом приехал генеральный секретарь АБСЕ Ламберт Заньер и керовник бюро по демократичных институтах и правах человека Михаил Георг Линк. Дык вось, яны сустрелись с министром замежных справ Беларуси Владимиром Макеем, старшиней ЦВК Лидией Ермошиной, наместником старшини палаты представиков Виктором Гуминским, а так само с керовником державы Александром Лукашенко. Представники АБСЕ в ковали с белорусскими чиновниками перспективы сотрудничества Беларуси с этой организацией, а так само ситуацию у регионе. По словам Владимира Макея, перамовы шли вельми продуктивно. При этом обновлять деятельность офиса АБСЕ в Беларуси, який улады зачинили еще в 2011 году, никто не собирается. Про это навод не узгадали. Подробязней про визит керовников АБСЕ в Беларусь доведемся с нашего репортажа от Дмитра Лукашука.
Будущие президентские выборы обмерковала старшиня Центр выборкама Лидия Ярмошина с генеральным секретарем АБСЕ Ламберта Заньером и директором ДИПШ АБСЕ Михаилом Георгом Линком 16 червня в Минску. По словах Ярмошиной, часу было не шмат, тому размова фактично обмежевалася знакомством представников АБСЕ с терминами будущей выборчей кампании.
Их заботит вопрос о предоставлении равных условий для всех кандидатов доступа к средствам массовой информации с учетом того, что один из кандидатов, планируемых кандидатов, является действующим главой государства. Я же проинформировала, как мы планируем предоставлять эфирное время и в каком количестве для будущих кандидатов, как будет идти предвыборная агитация.
На думку Ярмошиной, представники АБСЕ остались задоволены и отказами на их перестяроги. Принамсі, каже, от их не поступало никаких перечинев и зауваг. По словах старшини ЦВК, хоть это был всего только визит знакомства, але применьшать его значение не варто, бо это первый раз, коли керовник БДИПЧ АБСЕ наведывает белорусский центр выборкам и сустракается с его старшиней. Ярмошина упевненная, это свечит, что Беларусью серьезно затекавилися на международном узровню и тыми процессами, якія у нас отбываются. Старшиня ЦВК обяцая, будзе працаваць на тое, каб гэтыя прэзідэнцкія выбары былі прызнаныя міжнароднымі назіральнікамі. Сустракаліся прадстаўнікі АБСЕ і з міністрам замежных справ Беларусі Владзімірам Макеем.
Наша страна активно участвует в работе коллективных органов ОБСЕ, осуществляет прагматичное взаимодействие с секретариатом и институтами организации, включая и БДИПЧ. В этом контексте я хотел бы отметить важность проектного взаимодействия с ОБСЕ. В ходе переговоров нами в целом согласован пакет проектов технической помощи по линии данной организации для реализации в Беларуси в будущем.
Макей выказал спадзяванне на шчыльнае супрацоўніцтва з АБСЕ па ўсіх накірунках. І яно будзе, бо Александр Лукашенко асабіста падчас сустрэчы з Заньером і Лінкам запрасіў назіральнікаў ад гэтай арганізацыі прыехаць на прэзідэнцкія выбары ў Беларусь. Дмітрий Лукашук, Еврорадио.
Тем часом у самой структуры керамиста АБСЕ отбываются шарговые змены. Тыдень тому отставку сошла швейцарская дипломатка Хайди Тальявіні, так само, якая займала посаду представника АБСЕ в Украине. Неофіційная причина ее сходу назвали тупик у перамовах по урегулюванню украинской ситуации. Мы покуль перерываемся на музычную паузу. З вами Ольга Міцкевич, ми протягуємо наші теми. Міністерство інформації Білорусі обмежувало доступ до сайту KUKU.org. Відповідне повідомлення зміщено 17 червня на офіційному сайті відомства. Чиновники стверджають, що на гэтым інтернет-ресурсі розміщалася інформація, розповсюд якої може нанести шкоду національним інтересам нашої країни. Претензії чиновників полягають у тому, що в матеріалах KUKU.org є зневажальні виказування на кон державного свята Дня Перемоги. Правдоподобно, кляузу на інтернет-ресурс накатав політ-іммігрант В'ячеслав Дуянов. У питанні розбирався наш кореспондент Ілля Маліновський. Йому і передаю слово.
Міністерство інформації Білорусі обмежувало доступ до сайту KUKU.org. Поводлі заяви чиновників, у матеріалах ресурсу є зневажливі виказування на кон державного свята Дня Перемоги і громадян країни, які удільничали у його святкуванні. Коментує директор KUKU.org Дар'я Мацявіна.
Основна причина – це публікація 9 мая. Мы сделали репост из Фейсбука на наш сайт совершения автора Александр Кирович. Из этой статьи наши немногочисленные пророссийски настроенные граждане писали на нас жалобу. Текст жалобы тоже известен, он размещен в блоге Вячеслава Дианова, который и подстрекал пользователей писать на нас жалобы.
У матеріалі «Подвиг одного за все до злочинства іншого» огучується альтернативний погляд на перемогу у Другій сусвітній війні і недоречність проведення парадов. Коментує автор скарги, відомий білорусам по організації мовкливих акцій протесту в Мінську В'ячеслав Дуянов.
Стало, наскільки я знаю, чоловік 10. Не тільки я писав, скажімо так, я призвав писати жалобу. Нічого писати такі статті. Свобода слова – це в будь-якому випадку підрозуміє якусь відповідальність. А це обливання грязю ветеранів Великої Отечественной войны і так далі, починання вот этой волокиты, как всегда, что вот, а может, лучше бы немцы победили. Ну, все в этом русле. Поэтому, знаете, я ничего тут не жалею.
У постанове Министерства информации сгадывались образы социальных групп и религийных конфессий, так само греблевая и ненормативная лексика. Але никаких тлумачений у типа переживания у чиновников супрацовники сайта не отрымливали. Крыху приоткрыл таямницу отказ на редакционный запад у Минфарм. Причиной стали 4 материала, 3 из яких с колонки Кныровича, а один парад перемоги над собой Павла Свердлова. Теперь редакция ресурсу складає ліс з юристами, які дошли у Міністерство інформації. Поводи нашого законодавства, з допомогою скарги заблокувати можна і приватну сторонку у соціальних сітках. В'ячеслав Дуянов признається, що так само писав скаргу на автора матеріалу.
На цього пользователя теж дали відповідь, що не знайшли в його діях ніяких протизаконних нарушень. Міліція дала. Тому, пользователь, ну ладно, що ж, якщо не виноват, то пусть це буде його личним мнением. Друге діло, коли це мнение транслюється на всю страну.
Цікаво, що коли у новині про блокировку KUKU.org ставить посилки на артикули, за які його заблокували, то можна так само потрапити під обмежувальні санкції. Бо у такому випадку СМІ, що дає такі посилки, ці цитати, займаються тим же, за що заблокували KUKU.org. Гэту окалічність тлумачить Єврорадою намісник начальника управління правової кадрової праці Мінінформації Юрий Бябешка. Тим не менш, покуль здымаць матеріали, за які отриманае покарання, KUKU.org не планує. Нагадаем, раніцей 18 червня сайт був недосяжний, що викликало подозрення на виконання постанови Мінінформа. Як высветлилось и позднее, это были проблемы уласно редакционного сервера, которые теперь уже вырашены. Тем часом некоторые провайдеры все же начали блоковать сайт. Додает директор KUKU.org.
Я понимаю, это вопрос времени. Мы, конечно же, постараемся на каком-то другом адресе восстановить доступ к сайту.
Илья Малиновский, Дмитрий Лукашук, служба информации Еврорадио.
До речі, я нагадаю, що 22 студня Міністерство інформації Білорусі обмежувало доступ до 2 сайтів, які використовували вульгарну і табуявану лексику. Що це за сайти, ми дагэтуль не ведаем, але ось, як нам показує Міністерство інформації, треба бути пільними. А ми пакуль перерываемся на музичну паузу, після якої нас чекають наші сталі рубрики «Самооборона» і «Ти можеш не переключатися». І покуль громадський активіст В'ячеслав Дзіянов змагається за те, що мусить і чого не мусить писати СМІ, при гэтым пишучи кляузу Міністерства інформації, жыхары Брэста у свою чергу заклікають місцеву владу даречно узгадувати гадавіну початку війни і відмовитися від гучних імпрезу у гэтый день. Больш подрабязна у нашому матеріалі.
У Берасці заклікають не святкаваць пачатак вялікай айчыннай вайны. Мясцовыя ўлады на 21 і 22 чэрвеня запланавалі ў горадзе шэраг забаўляльных мерапрыемстваў. Канцэрты, шэсць і тэатралізаваныя імпрэзы будуць прымеркаваныя да гадавіны пачатку вялікай айчыннай вайны. На вуліцы Савецкай, напрыклад, 21 чэрвеня адбудзецца рэканструкцыя апошняга мірнага дня. Гэта ўжо традыцыйная акцыя, у якой бяруць удзел жыхары Брэста ў вінтажнай вопратцы 30-40-х гадоў. У канцы гэтага ж дня ў гарадскім парку культуры і адпачынку нават запланаваны выступ расійскага спевака Мікалая Растаргуева і ягонага гурта «Любэ». Аднак такая насычаная праграма аказалася даспадобы не ўсім жыхарам горада. З нагоды запланаваных двухдзённых святкаванняў з заявай у сацыяльных сетках выступілі брэсцкія сябры беларускай сацыяльнай дэмакратычнай партыі «Грамада». Яны не рэкамендуюць сваім прыхільнікам удзельнічаць у любых забаўляльных мерапрыемствах, звязаных з пачаткам вайны. Пра гэта Еўрарадыё распавёў старшыня брэсцкай абласной арганізацыі БСДП «Грамада» Ігар Маслоўскі. Па словах актывіста, удзел у святочных акцыях у дзень смутку гэта як мінімум непавага да сваёй трагічнай мінушчыны. Актывіст лічыць, што 22 чэрвеня дакладна не той дзень, калі трэба штосьці святкаваць.
Ён хапае ў годзе, калі можна і святкаваць, і адзначаць, і праводзіць мерапрыемствы розныя, прымеркаваныя да розных дат. Нібыта гэта прымеркаваць да апошняга мірнага дня. Але, прабачайце, мы лічым, гэта проста здзек над нашай гісторыяй.
Маслоўскі заўважае, што ў апошнія гады павялічваецца маштаб святкавання не толькі Дня Перамогі, але і пачатку вялікай айчыннай вайны. Прычым святкаванне апошняга па ўрачыстасці часам амаль не саступае 9 траўня. Па словах актывіста, у 2011 годзе сітуацыя дайшла да поўнага абсурду.
З кожным годам такія тенденции проявляются все больше и больше. Наверное, одной из самых парадоксальных это было в 2011 году у Брестской крепости святочный салют. На тот час директор Брестской крепости назвал его траурным салютом. И такого понятия траурный салют фактично не существует. Это не существует, как юридичный термин.
Аднак Ігар Маслоўскі удакладняе, што не агітуе да поўнага байкоту гэтай даты. У якасці альтэрнатывы афіцыйнай праграме партыйцы прапануюць 22 чэрвеня проста ўскласці кветкі да магіл ахвяр вайны і да адпаведных помнікаў. Кастусь Гомельскі спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Пад Віцебскам людзі пратэстуюць супраць зносу сваіх лецішчаў. У садаводчым таварыстве суднабудаўнік, якой месціцца ў ваколіцах вёскі Цяцёркі Віцебскага раёна, каля 130 лецішчаў. А ў траўні гэтага году ўладальнікі атрымалі афіцыйнае папярэджанне, каб рыхтаваліся да зносу пабудоваў, бо іхныя ўчасткі ў выніку працы ГЭС будуць падтопленыя. Людзі не вераць уладам, бо лічаць, што на іх маёмасць хтосьці паклаў вока. Больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
Пад Віцебскам людзі пратэстуюць супраць зносу сваіх лецішчаў, якія знаходзяцца на ўзбярэжжы заходняй Двіны. Побач плануюць узвесці гідраэлектрастанцыю і, на думку мясцовых уладаў, дамы апынуцца ў зоне падтаплення. Аднак у садаводчым таварыстве «Суднабудаўнік» ёсць спецыялісты, якія шмат гадоў адпрацавалі ў віцебскім рачным порце. Яны сцвярджаюць, што ўзровень вады да іх жылля не дастане. Сумненні ўдачнікаў узніклі пасля таго, як яны даведаліся, што пад знос трапляюць не ўсе дамы, а толькі іх частка. Прычым кампенсацыі жыхарам абяцаюць выплаціць немалыя. Таму яны падазраюць, што на іх участках хочуць пабудаваць, напрыклад, базу адпачынку. Аркадь Шлыкаў, які адпрацаваў 35 гадоў рачніком, лічыць, што яго лецішча пад затапленне не падпадае, але тым не менш яго дом таксама плануюць знесці.
О сносе я узнал в феврале месяце, чтоб точнее было, у председателя. Кооператива нашла. Ну и все на этом, а весной уже вот пригласили на собрание этого начальника строительства Ивана Ивановича Пугачева. Пригласили, он пришел с удовольствием. И нам, по сути дела, сказал, сносим. Но сносится дом, а гараж не трогается, не сносится. Я говорю, как так? Дом сносится, а гараж оставляется. Ну, будем смотреть, может, дом оставим.
Уладальники летища не выступают супраць будаўніцтва гидроэлектростанции. Яны за тое, каб да іх ставіліся справядліва. Люди еще выказывают тревогу за тое, что станцию будут узводить рабочие с Китая, говорит дачник Александр.
Они сейчас выполняют план по отселению. Деньги выбиты. Вот китайцам на 29 лет в Камалу. Опять китайцы привезли ржавое железо. Через 29 лет может случиться так, что это все износится, и снова китайский связанный кредит на следующие машины. Вот не надо идти в Кабалу с китайцами.
Соседка Александра так само не згодная на компенсацию. Она живет одна, муж помер, и новое летище узвести она не сможет навод за великие гроши. Да и призвычайлась она до гэтых мястин, каже жанчына.
Я не знаю, мне не нужны деньги. Я больная инвалид второй группы. Не знаю, у меня вот смотрите, сколько от берега, вот посмотрите, 40 метров у меня.
Уладальники летища отрымали официальное попереджение, что сносить их домы будут у осень. И они звертаются во все сродки массовой информации, каб притягнуть увагу до своей проблемы. Покуль что мясцовые улады вырашили провести экспертизу и после ее принять кончатковое решение. Нагадаю, что Витебская ГЭС будуется за 9 километров от областного центра выше по течению Заходней Двины. Чакается, что она станет одним из найбуйнейших гидровузлов Украины. Служба информации Еврорадио.
Это было все, что мы для вас подрихтовали. Это была правооборонная программа «Кардиограмма». Коли у вас есть правооборонная информация, коли ласка, досылайте на нашу почтовую скриню. info@euroradio.fm с познакой «Программа Кардиограмма». И ваша проблема обовязково прогучите в нашем эфире. Махшима знойдем свое вращение. С вами была Ольга Мицкевич. Почуемся.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.